Римлянам 13 глава. Изучали много о благодати, теперь вот как бы практическая часть Павел переходит. С 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящие власти противятся Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, а мститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, именно этим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Вот, значит, да, вот покорность властям, да, такая иногда бывает трудная тема, много споров. Вот, и давайте вот до какого-то времени для меня это было не очень глубоко, я это понимал тему, и вот как-то Бог мне показал последние 2-3 года. Вот, и вот давайте немножко так обширно порассуждаем над этим. Власть, да, ну понятно, Божья власть прежде всего, Бог над всем, Божье управление, это, ну, называется теократия, да, Бог управляет всем, и мы, как христиане, очень много концентрируемся, вот, то, чтобы Бог был нашим Господом, царил в наших сердцах, вот, власть Бога, да, представьте тела свои в жертву живую, как вот с христианской духовной точки зрения мы говорим, но как сегодня мы поизучаем, что теократия, она не только на жизнь верующего распространяется, но гораздо шире. Вот. И начинается это все, Бог создал человека еще до грехопадения, Адаму была дана власть, и вот через Адама, через вот этот совершенный мир, Божья теократия, Божья власть, вот эта самая высшая власть, да, она бы осуществлялась на земле, и все было бы классно и здорово, но Адам согрешил, был изгнан, и наступил как бы век совести, то есть все равно добро и зло-то они различают, и Бог так бы царил среди людей через совесть, через понимание, что есть зло, что есть добро, и власть бы Бога, она все равно бы, должна была бы существовать на земле, управление Богом через вот эту совесть. Но мы знаем, как это все закончилось, это закончилось этими великанами, кто сильнее, тот и правит, и, ну, в общем, зло увеличилось, и потопом Бог уничтожил весь этот мир, потому что он очень сильно развратился тогда, да, вот, и потом... После потопа мы там замечаем в Бытие 9 глава 6 стих, что Бог часть своей власти он передает человеку. Ною, и это не только Ною, это называемое, это и до сих пор это действует, он передает власть бороться со злом. В частности, учреждает смертную казнь, чтобы человек, если убил, то он тоже был бы казнен. Ну, вот, смертная казнь это вот именно... Ну, власть, то есть частично теперь Бог передает власть человеку. Это, конечно, лучше, когда Бог решает, да, но мир, он как бы вот вниз идет, и Бог назначает вот эту власть человеческую. Лучше, конечно, было бы, чтобы Бог царил над всеми нами, да, но вот так вот получается. И ради определенного порядка, чтобы все-таки, чтобы не какие-то там великаны злые, там, что хотели, то делали, Бог учреждает, передает часть власти. Правительство, можно сказать, зарождается, да, вот там после потопа. Параллельно с этим Бог хочет благословить, вернуть свою власть, совершенную власть над людьми через Авраама. Он избирает Авраама, вот, и дает благословение. И план Божий был, чтобы через Авраама, через его потомки, все люди получили благословение, ну, получили вот эту совершенную власть Божью, спаслись, но мы знаем, все пошло криво, Израиль не выполнил, он не стал светом для язычников, Северное царство было разрушено, потом Южное царство было разрушено, да, Вавилоном. И с тех пор, как вот Вавилон разрушил Израиль, там в книге Даниила мы читаем, что началась власть язычников, но потому что народ Божий не смог ничего сделать, осталась вот эта власть язычников. Конечно, лучше бы, если бы народ Божий, вот как Израиль, они бы несли бы свет, но они это не сделали, и Бог, поддерживая порядок, Он передает часть власти уже язычникам. Вот. И там мы видим этот истукан, он состоит из 4 частей, это часть. Вот эти части разной империи, они будут проявлять определенную власть. И потом, после уже, когда это время закончится, истукан будет разбит вот этим вот камнем, и воцарится Христос и Царство Божие, наступит вот эта вот теократия. Но пока вот эта власть Бога, она осуществляется вот в времена язычников. Наступило оно до сих пор. В Римлянах мы это изучаем. Настанет время, когда времена язычников закончатся, полное число язычников войдет в спасение, и Царство Божие восстановится. Сейчас вот это времена язычников, с одной стороны, это не, правительство язычников это не самое лучшее, как вы понимаете, но с другой стороны, язычники тоже через это спасаются, и тоже в этом теократии управление Божие вот такое вот тоже есть. Да? Вот. И потом приходит Мессия после вот этих вот языческих высших властей, да, и устанавливает свое совершенное царство, теократия, вот эта власть Бога, она увеличивается, ну, Царство Божие на земле приходит, это здорово. Но сейчас пока вот это вот Божье управление через людей происходит, через вот эти вот власть, которую Бог доверил людям. И она разделяется, как вот эта власть, которой Бог действует, теократия, можно разделить на 3 или на 4 категории. Первая – гражданская власть. Да? Вот в Римлянах 13 главе изучаем. Петр тоже говорит, чтобы мы и налоги платили, и царя там почитали. Да? То есть это не только Павел. Да? Потом, как еще теократия или власть Бога на земле осуществляется? Через семью. Да? Семья, вот этот вот порядок Божий, да, дети родителям подчиняются, жена мужу, и вот так вот Бог свой порядок поддерживает здесь на земле, семья, ну, вы сами понимаете, это очень важно, да. Потом есть, можно было бы упустить, но все-таки можно сказать, власть работодателя, да, и в Ефесянах Петр об этом говорит, что те, кто служащие, они должны подчиняться своим руководителям, господам, там, директорам, как для Христа, в этом Божий порядок, в этом Божья теократия, управление. Вот. И четвертое, конечно, самое, о котором мы часто говорим, это, конечно, церковь. Да? Церковь, вот она духовная, она непосредственно приносит человеку порядок для вечности, да, вот эта власть мирская или вот эта вот высшая власть, да, гражданская власть, она заботится о вот об этом физическом мире, чтобы порядок был, чтобы более-менее мирный был, да, чтобы не было какого-то бардака, чтобы, ну, мирно мы жили, ну, чтобы более-менее порядок был, да, понимаете, вот, а церковь, понятно, заботиться о самом главном, о духовном, о спасении, да. И вот это вот 4 вещи власти, да, вот Бог так распределил. По идее, изначально Бог должен был всем управлять, да, но вот как бы из-за греха вот так вот Бог действует. Вот, и мы говорим здесь про власть сегодня, да. Подчинение власти, получается, это вот этой установленной гражданской власти, это получается подчинение Богу. Видите вы это в тексте, да? Нет власти не от Бога, от Бога установлены, практически власти Божьи, это Божье установление такое, да, Божий слуга, да, вот мы как привыкли думать, пастор Божий слуга, там, или кто-то какой-то верующий, там, миссионер, там, да, но мы как бы привыкли к этому, но оказывается правитель, да, гражданская власть, это тоже Божий слуга, видите вы это в тексте, да? Я же ничего не придумаю, Павел нам четко про это говорит, да? И вот это вот немножко, не очень много мы иногда концентрируемся на этом, и из-за этого бывает недопонимание и даже серьезные проблемы. Вот, Бог сейчас, поддерживая свой порядок, свою волю, Он действует через гражданскую власть, да? И надо сказать, конечно, что вот, вот у нас, я говорил, 4 власти, там семья, церковь, там гражданская власть, они как бы действуют вот в своей сфере, они не должны залазить на чужую территорию, скажем так. И тот же самый Петр, когда его там ну, на тот момент как бы светская религиозная власть, вот фарисеи эти, там, их схватили, угрожали им: не говорите про Иисуса, не проповедуйте. Петр им четко сказал: надо Богу больше подчиняться, чем человеку, да. То есть там уже вот эта вот власть, да, которая имела гражданскую власть, там, сажать в тюрьму, там, наказывать, там, вот, она уже слишком полезна не в свою, в дела совести, свобода выбора, свобода совести, да, и в этом плане Петр говорит: конечно, нужно слушаться Бога, да, то есть мы слушаемся власти до тех пор, пока это не противоречит Божьему призыву, Божьим заповедям, ну и церковь, конечно, не лезет в, как церковь, я говорю, именно, не лезет туда, где не ее призвание, да. И тут важно пометить, говоря о гражданской власти, власть дана вот этим от Бога, это, да, это не значит, что правитель, руководитель, да, он верующий. Неважно, все равно это от Бога, он Божий слуга. Вот это немножко трудно нам, да. Особенно, когда руководитель, да, правитель, он, ну, злой, да, много плохих каких-то вещей бывает, но он все равно, получается, Божий слуга. И это написано Римлянам, Петр пишет тоже там, и власти, которые были во времена Павла, Петра, они не были тоже совсем идеальными, и тоже всякая и жестокость была, и все, много чего было, где можно было сказать, как так, да? Вот. И все-таки Павел об этом пишет. Это трудная вещь. Не обязательно, что правитель, он должен быть верующим. Хорошо, что он верующий. Мы молимся за это, да. Вот. Но мы также молимся, что даже если он неверующий, чтобы он то, к чему он призван, да, эту власть Бога, он здесь проводил. Справедливость, ну, законность, да, суд, все, чтобы справедливо было. И он, в конце концов, за это перед Богом, конечно, ответит. И вот это вот Божье установление, что правительство, Бог передал власть человеку. И поэтому надо повиноваться по совести, потому что он Божий слуга. Он Божий слуга. Не только из-за того, что он может наказать тебя, да? То есть, что там я нарушу скорость, там меня оштрафуют. Не только поэтому, да? Ну, потому что полицейский, ДПС, это Божий слуга. Да? То есть, вот он меня остановил, да? Проверяет документы, да. Ну, что он там проверяет документы, я спешу там, да? Нет, он Божий слуга, он делает свое дело. Это Бог его назначил, да. Вот как бы иногда не хватает нам такого понимания. Мы концентрируемся на негативных вещах, но Павел нам предлагает концентрироваться на том, как Бог устроил. Как Бог устроил, он Божий слуга. То есть, поэтому надо повиноваться по совести. Ну, а кто не повинуется, сами навлекут на себя осуждение. Если вот вы посмотрите историю всех революций, вообще слово революция, это сейчас оно модное такое слово, как бы мы христиане, там революционеры, там фильм даже. Но если подумать, на самом деле революция это не очень хорошее. Это по сути дела бунт против вот этого Божьего установления. И мы знаем, что российская, то есть, ну, как там, Октябрьская революция, что американская, что французская, что там английские эти революции. Там очень много было крови и очень много было бардака. И люди, ну вот даже взять нашу Октябрьскую революцию, те, кто были вот фанатиками этой революции, вот, там, они все плохо кончили. Ну и куча людей пострадала. Вот, в принципе, вроде бы мы поняли эти ошибки. Вот. Бог хочет, понятно, правительство оно несовершенно, но оно поддерживает определенный порядок, да, где, ну, законность, это важно. Вот, мы можем тоже впасть в такую, вот, все критикуют власть, и мы можем тоже этому поддаться, но надо не забывать, что да, власть несовершенна, но у нас есть дороги, у нас есть полиция, у нас есть армия, у нас есть соцвыплаты всякие там, да куча всего хорошего. Мы живем в хорошей стране. Если вот сравнивать, взять Африку, там вообще не получается с правительством, да. А мы вообще неплохо еще, вот у нас страна, и слава Богу, что есть определенный порядок. Бывает гораздо хуже. Человек несовершенен, но это установлено Богом. Знаете, вот пример такой, я сейчас поясню, как это все происходит, как Бог работает. Вот Бог изначально хотел, чтобы Он царил над людьми, да? Но люди сказали во времена судей и царств, первого царства, мы читаем, мы хотим царя, как у всех, да, помните? И это не было Божьей воле, да? И Самуил, пророк, он огорчился, но Бог ему сказал, ладно, да, они жестокосердные, это не против тебя, это против меня. Хорошо, пусть у них будет царь. То есть это не была совершенная Божья воля, да? Но Бог допустил, хорошо, пусть будет царь, вот определенные правила, слушайтесь этого царя. Слушайтесь Бога, да, прежде всего, и слушайтесь этого царя. Будете платить ему налоги, ваших юношей будут забирать там на службу к нему, все самое лучшее он у вас будет забирать. Но вот вы такое выбрали, все, вот эта власть, она как бы не совершенна, она установлена, да. Вот. И были хорошие цари, были очень плохие цари, вот. Но это вот Бог это допустил. И вот то же самое, вот есть такое высказывание, люди, народ заслуживает такое правительство, какое народ, да, слышали такое, да? Вот. И в идеале, конечно, чтобы Бог царил над всем миром, но люди выбрали грех, философию сатаны и так далее, и Бог дал человеку несовершенно, он дал власть человека. Это лучше, чем ничего, но это не то. И, конечно, Бог ведет к тому, чтобы люди в конце концов примирились и были под властью Бога. Но пока это все еще не сделали, да, мы благодарны, что Бог допустил и установил вот эти власти, им нужно нам, христианам, повиноваться. Кто-то может сказать, но это же неправильно, да, моя совесть с этим не соглашается. Но тут надо вспомнить, мы же изучаем Римлянам, мы много говорили о благодати. И благодать нас учит, что мы тоже много грешим против Бога, много неправильно поступаем перед Богом, да? Но Бог нас принимает по благодати, да? И то же самое, правитель, он несовершенен, но мы верим в институт власти по благодати, да? Бог избирает людей несовершенных, да? И мы были несовершенны, Бог нас избрал ко спасению, да, и также мы должны относиться с этим милосердием, с благодатью к правительству, понимая, что они несовершенны, да. Все дело в благодати. Вот это основное, почему Павел это говорит, уже не просто так переключился, он понимает, какая может быть проблема между отношениями, между людьми, и поэтому ты получил благодать, вот один из глав мы изучали об этой благодати, и ты эту благодать, что в церкви, что в правительстве, да, что в семье, ты ее проявляй. Есть определенный Божий порядок. Не подчиняясь, мы не подчиняемся Богу. Но вот текст об этом это говорит. Они Божьи служители. И всякому должное, соответственно, кому налог, налог, кому честь, честь. Да? Вы благодарны, что есть ДПС у нас в Москве, да? Чтобы было, да? Ну, полиция, да? Ну, другие институты власти, суд, да? Ну, было все гораздо хуже, да? Вот, это Божьи слуги. Не значит, что они совершенны. Но и мы тоже несовершенны, но Бог нас принимает. Это Божье установление. Это Божье установление. Пока Царство Божие не придет, вот такой вот порядок. И вот надо принять и понимать. Противиться власти, противиться Божьему установлению. Опять же, Павел жил, он испытывал много гонений, ну, христианам трудно было в первом веке, да? И все-таки Павел это говорит. Дальше, с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Надо платить налоги вовремя, да, вот, если заняли деньги, там, возвращать вовремя, зарплату платить вовремя, да. Не оставаться должным никому ничем, да. Кроме одной вещи здесь говорится, взаимной любви, да. Вот когда я не вернул, вовремя не выплатил, пени мне приходит, Ну вот, или вы это чувствуете, на сердце так немножко скребет, что-то не то, висит этот долг на вас, да, и хочется от него освободиться, но он висит такая вот, да. И вот, кроме этих всех, ничего не надо оставаться должен, но в плане любви мы все друг другу постоянные должники. Мы все должны чувствовать определенную ответственность и напряжение, что я задолжал всем любовью. Я нельзя, вот иногда сказать, там, мы иногда там говорим, я никому не должен. Да? Нет, христианин вообще-то не может так сказать. Он задолжал всем любовью, которую мы должны возвращать. Мы иногда думаем, я никому не должен. Вот я и Бог, как бы, да. Пусть люди мне служат, да, а я им служить не должен. Но мы иногда не осознаем, но, по сути дела, в глубине сердца у нас иногда такое отношение бывает. Мне все должны, а я никому не должен. Ну, вот мы концентрируемся не на том, что я концентрируюсь, да и все мы, не на том, что я должен, а что мне должны, да. Ну, вот так вот, да. Но благодать, вот она пришла, и она научает нас. Мы здесь все, в церкви, в нашей небольшой церкви, все задолжали друг другу в любви. Аминь. Иметь такое отношение. Благодать этому нас научает, да? Бог же незаслуженно нас любит. То есть я должен любить, вы должны любить друг друга, не потому что человек хороший, заслуживает вашей любви. Нет. Мы же не заслуживаем, но Бог нас любит. И мы должны также любить, не связано с заслугами, с поведением другого человека. Потому что Бог меня принял, грешного, да, благодать. Если я считаю, что я не должен любить всех, да, значит, я не понял благодать. Значит, я ничего не понял о благодати. Мне нужно вернуться, вспоминать об этой благодати, кто я был, кем я стал, как меня Бог принял, да. И когда я пойму это, мое сердце раскроется, тогда я скажу, да, любовь. Мы все призваны. Это высокая заповедь, да, любить ближнего, как самого себя. Ну, без благодати вы не сможете, я не смогу. По закону, своими силами мы не сможем. Мы не сможем. Это невозможно. Но, если я понял благодать, то я считаю, что я мертв для эгоизма и жив для любви. Понимаете? Если я понял благодать, что Христос во мне, я не своими силами, Христос во мне живет. И опять тут нужно концентрироваться там. Да, да, любовь, церковь должна любовь быть, но не то, что вот люди мне должны, а что я должен дать эту любовь, да, а иногда вот в этих конфликтах часто друг друга обвиняют, у тебя нет любви, то не твое дело, есть у него любовь или нет, да, у тебя есть любовь или нет, вот о чем Павел здесь говорит. И здесь напоминание ревнителям закона. Эта ревность по закону, она и в церкви, в церквях есть, в моей жизни она появляется периодически, и это напоминание всем нам. Мы делаем какие-то правильные вещи, у нас есть определенные принципы, мы хорошо и твердо иногда, или почти, или часто следуем за ними. Это хорошо, что мы делаем, это молодцы мы, да. Есть принципы, которые мы должны следовать, держаться твердо, да. Но вот в этом порыве держаться этим принципом мы должны не забыть, что все эти принципы и весь этот закон судится любовью к ближнему. Да? И если я такой принципиальный в чем-то, да, но осуждаю другого, то я не исполнил свои принципы, я не исполнил закон, за который я так держусь и который я хвалюсь. Да? Любовь, вот, если мы понимаем Библию, если мы там одаренные, все знаем, там, сильные, там, все, ну, это должно проявиться в любви, моей любви к ближнему. Вот в этом-то есть вся религия и вся духовность. Любовь есть исполнение закона. Мы не живем по закону, живем по благодати. Но живя по благодати, в результате мы исполняем закон, мы любим. Вот так вот. Опять же, мы не живем по закону, мы не сможем никогда, я никогда не смогу любить вас как самого себя своими силами, не смогу. Я соглашусь, что это хорошо, да, но я не смогу. Но по благодати я могу. Аминь. Потому что Христос во мне, сам я не могу, во мне нету этой любви, во мне эгоизм, да. Но теперь я новое творение, Христос во мне, я мертв для этого эгоизма, и я жив для этой любви. Я не чувствую эту любовь, вот особенно к этому человеку. Она есть, если ты веришь, что ты во Христе, а потом чувства, они придут. Иногда нужно поступать по любви, а потом чувства, они придут. Не надо ждать чувств, вот я почувствую, тогда я буду действовать. Иногда нужно действовать, а потом чувства, они придут. Мы так делаем, потому что Христос в нас, и Он призывает к деятельной такой любви. Так что, братья и сестры, бывают и в церкви трудные ситуации. Да поможет нам Бог вот любить, потому что это совершенство, это вот исполнение есть всего. Аминь. Пусть Бог поможет. Это тяжело. Без благодати это невозможно. Это просто невозможно. Но если я скажу, это я не могу, Бог, да? Бог мне скажет, читай Римлянам. Нет, ты можешь. Ты же умер, ты же крестился. Это же не ты живешь, Христос тебе живет. Христос может любить? Да. Христос себе? Во мне. Ну вот. Не твоей силой. Духом. Христом умерщвляйте дела плоские. Христом умерщвляйте эгоизм. Сам я свой эгоизм не умерщвлю, да? Христос. И Он уже это сделал, да? Мы освободились от греха. То есть, видите, возрастание в любви, оно идет от понимания возрастания в благодати. Иначе своими делами по закону мы никогда не научимся любить. Вот мы изучали столько много благодати. Но неужели все это впустую будет? Неужели мы вот в своем возрастании в любви не сделаем прогресс? О чем тогда мы изучали один из глав? Не эта великая благодать не должна ли изменить нашу жизнь, нашу церковь, мою жизнь? Неужели вот я прочитал Римлянам, изучал и все такое, и что, ничего не изменится в моей жизни? Я по-прежнему так же себя буду вести в пробку, как и раньше себя вел? Или обижаться там, если что там, мне как-то сказали, что ничего не изменится в моей жизни и в вашей жизни? Что мы здесь, вот из чего мы изучаем, да? Получается, мы тогда, я тогда буду как этот дом на песке, что, какой-нибудь напор, и все, развалилось все. Все, вместо любви, вместо мира, все эти чувства там негативные, и все как бы. Пусть Бог поможет. С 11 по 12 стих. Так поступая, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, и день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Зная время, здесь говорится, вот у Павла, вы заметите, у него мотивация была очень часто, потому что Христос скоро придет, потому что всему скоро конец. Вот это была мотивация. Вот представляете, вам говорят о важности любви, и потом вы чувствуете, что Иисус придет во вторник, да? Ну, вам легче будет смириться, простить там, примириться, любить, да? Вот эта мотивация жить в ожидании скорого пришествия Христа, она все меняет. Она все меняет, она мотивирует сразу, да? Зная время, зная время. И вот возвращаясь, зная время, Павел бы тут много мог что сказать, и вот изучая пророчество, но я опять просто напомню, вот зная время, какое время? Какое время, да? Ну, вот мы часто говорим слухи о войнах, там, землетрясения, да. Но еще я хочу напомнить такую вещь. Истукан Навуходоносора. Там было четыре части, да. И вот я когда уверовал в 93-м году, вот эта вот четвертая часть, глина, смешанная с железом, она еще не очень явна была. И многие, даже проповедники говорили, нет, Европа никогда не объединится. В 93-м году, я помню, да, я уверовал, да. Но Европа объединилась, и вот эти ноги из тукана, да, не объединилось, как вот одно государство там стало, да, а именно вот то, как сейчас есть, действительно очень уникальная картина, песок и глина, где-то сильная, где-то слабая, вроде бы вместе, и в то же время не смешались. Время коротко, вот о чем мы можем сказать. Когда мы уверовали, вот я в 90-ку уверовал, в 93-м году, да, время ближе, и Дух Святой, вот если вы послушаете, Он говорит, ты гораздо ближе к пришествию Христа, чем когда ты уверовал, да. Поэтому это помогает нам мотивироваться и пробудиться, как бы, и бодрствовать в любви. Это мотивировало Павла. Вы знаете, вот такой вот пример. Вот Пол, да, наш дорогой брат, его задержали за нарушение миграционных правил. Все, ну, в августе. А в сентябре был суд, и я был на этом суде. И там, в принципе, судья все четко сказал, что его депортируют за государственные деньги, не проблема. Да и, в принципе, все мне там говорили, куда я ходил, когда передачки передал, что кто туда сюда попал, тот уже под депортацию. Но вот я и многие из вас, мы надеялись, что как-то молились, что как-то... И время шло, да, вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь шло, как-то мы носили... передачки, все как бы, ну, как бы, ну, ничего не менялось, как бы, да, уже полгода больше прошло, да, но в какой-то момент люди пришли передачку прислать, да, это четверг был, и сказали, все, его вечером депортируют, и мне вечером Пол звонит уже с самолета, все, Кость, меня депортируют, это было неожиданно для него, для нас. Паспорт он не успел взять, деньги не успел взять. Это было неожиданно. Оказалось, что все так это будет тянуться и тянуться. Да? И вот мы сейчас живем тоже, и кажется, все идет, как идет. Там, а потом вот раз, и все. Ну, образно говоря, депортация. Да? Изменения кардинальные произойдут в жизни на всей земле. И мы должны бодрствовать. Да? Кажется, что все идет своим чередом. Да, сатана вроде осужден. Да, там Иисус победил. Ну, как бы, и чего, 2000 лет уже, да? Но это произойдет. Это произойдет. Понимаете, вот в истории с Полом я понял. Суд был в сентябре, да? И там судья сказал, депортация, да? А я немножко думал, ну, может, как-то там все это по-другому будет, да? И я ошибался. И вот то же самое. Бог сказал, что Он придет, чтобы забрать верующих, благословить и наказать грешников. И это произойдет. Суд над сатаной уже произошел. И раз суд произошел, да, вот как судебное дело судья вынес, это значит все. Рано или поздно судебное это решение, оно исполнится, да? И вот мы живем в такое время, когда на кресте князь этого мира был осужден, да, грех был осужден, да, это значит, оно исполнится скоро, понимаете? До этого, до креста не было такого ожидания, да, теперь мы знаем. Ну, конечно, люди не верят, да, что там, читали мы, да, но это произойдет. И мы должны бодрствовать, понимая, что Иисус... может прийти в любое время. А если он задерживается, то у него, у Бога, очень хорошая оправдательная причина. Он хочет, чтобы больше людей спаслось, да? И когда ты узнаешь, как бы, да, успокаиваешься, понимаешь, что не в 92-м году, да, суд настал, а вот позже, и сейчас Бог оттягивает, и мы уверовали, и хотим, чтобы наши родственники, друзья уверовали. Вот. Но нужно бодрствовать. Все это гнев Божий изливается, мы изучаем с небес. Понимаете, что это значит? Он не будет бесконечно, Бог его сдерживать. Он уже все навис, все. Это как бы Титаник вышел в свое последнее плавание, и этот айсберг, он встретится с этим айсбергом. Все. Вот у нас такое состояние. Но мы духовно иногда как бы засыпаем. Засыпаем мы иногда. Павел так не жил. Первые христиане так не жили. Ну что, они чудаки, что они вот так жили? 2000 лет, ребят, Павел, ты что, 2000 лет? О чем ты здесь говоришь? Что, они чудаки были? Или с нами что-то не так? Понимаете? Понятно, что не с апостолом, да? А с нами что-то не так. Если у нас нет такого отношения, мы не живем в том, что ночь прошла. Не живем так. Проблема с нами. Мы духовно ослабли. Мы духовно не бодрствуем. И в этом есть опасность. День приблизился, да. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Вот это вот мотивация. Человек, он бодрствует днем, правильно? Ночью он спит, да. ну, и это неправильно, когда человек там сидит до 3 часов ночи, а потом вместо того, чтобы спать, а потом до обеда спит вместо того, чтобы делать что-то полезное, да. Это не Божий план, да. И вот сейчас время наступило бодрствовать. Иисус придет скоро, Иисус придет неожиданно. Вот как Пола депортировали неожиданно, вот так же Иисус придет неожиданно. Это было неожиданностью для меня. Так же неожиданно, вот Бог нам напоминает. С 13 по 14. «К огнем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, и распутству, ни ссорам, ни зависти, и, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоть». К огнем обычно вот, да, сладострастию, развлечения, вот, вечеринки, вот эти тусовки, это обычно все вечером, все, когда темно, как-то это все вот, подстегивается, вот такие вот настроения, сладострастия. А днем ты занят, что-то полезное делаешь обычно, да. Вот. И вот мы сейчас в духовном плане, мы сейчас день, да, мы должны облиться в Господа. Вот это ключевая фраза. Для Павла это было, он важно, он понимал это. И нам нужно понимать, облекитесь в Господа, да. Для Павла, вот как он, когда он говорит «во Христе», да, когда он говорит, он, вот, он же был религиозный человек, да, но вот эти, он все равно жил в осуждении, трудно идти против рожна, да, ему было сказано. Он жил в осуждении, у него не было радости. Он служил, да, его там друзья, фарисеи похлопают, Павел, ты молодец, там, вот, вот это славу он получал. Но славу от Бога, близость к Богу у него не было. По закону, когда живешь, никогда не будешь, да? И вот он говорит, что мы теперь, закон, все, мы умерли для закона, и чтобы принадлежать воскресшему из мертвых, да? В 7 главе он говорил, для Павла это было важно, принадлежать, быть в этих любовных взаимоотношениях с Богом через Иисуса Христа. И это все меняло, это наполняло его радостью, силами, и он даже был готов пожертвовать своей жизнью, потому что любовь Христа, любовь именно, не то, что ты обязан, а именно любовь, она делает человека счастливым. Вот Павел такой стал счастливым, и когда он говорит, облекитесь Господа, то есть будьте в этих взаимоотношениях, знайте, что вы не просто какие-то дела, будьте со Христом, пребывайте в Нем, наполняйтесь Христом. Христос сидит, вы едете в машине, Он сидит на пассажирском сиденье с вами, да. Вот когда Христос с вами, когда Христос во мне, как это меняет мою перспективу, мое отношение к миру? Вот так вот смотрите. Вот для Павла это было Христос в вас, упование славы. Вот для него это вообще уже не заповеди было. Не просто обязанности какие-то перед Богом были, хотя мы уже говорим о определенных обязанностях. Для него прежде всего была вот эта вот благодать. Жизнь в Духе, жизнь по милосердию Божьему, жизнь во Христе. И вот это в Новом Завете мы должны себе напоминать, и поняв о благодать, что мы во Христе, и нужно облекаться во Христа, исполняться Духом Святым. Любовь Божия во Христе Иисусе Господе нашим. Да? И ничто не отлучит нас от этой любви. Павел заканчивает. Любовь, близость со Христом. Да? Вот это вот таинство, то, что мы причастники Божьего естества во Христе. Это Павла вот это вдохновляло. И это должно нас вдохновлять. Наполненность Иисусом. Братья и сестры, мы наполнены Иисусом Христом. Или мы просто правилами наполнены. Иисусом Христом мы наполнены. Это самое радостное, это самое лучшее, когда ветвь просто пребывает на лозе и получает эти соки. Это как невеста и жених, да, вот какая у них любовь. Они наполнены друг другом, и мир, его переживания, они как-то отходят для тех, кто в любви. И вот мы призваны к этой любви в Боге, которая гораздо выше и сильнее человеческой. Переполнен, Павел был наполнен этой любовью. Ему нравилось облекаться в Господа. Облекаться в Господа, это не было для него. Ты должен это, пятое, десятое. Вот тогда ты облечешься. Нет, он приходил к Богу и наполнялся Христом по благодати. Наполнялся Богом по благодати. Он это понял. И мы, и к нас тоже к этому призывает. Когда мы наполнены Иисусом, вот это все меняет. У нас полнота, у нас жизнь с избытком. Мы ощущаем, я во Христе. Я посажен со Христом на самой высоте. Все, я достиг. Мне не надо, я достиг вот этой вот полноты. Все, борьба, как бы на кресте Иисус завершил эту борьбу. Такая вот отдых, мир такой, все, я во Христе. Я счастлив, полнота. Вот когда вот Христом мы наполняемся, да, ну словами не передать, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Поддерживать эту наполненность Иисусом. Я вот сегодня читал, Иисус Марии Магдалине говорит, пойди скажи моим братьям. Моим братьям, представляете? Иисус называет меня своим братом. Конечно, такие, эта благодать помогает мне облекаться, приближаться, наполняться Христом, быть с Ним, вот как жених с невестой. Это здорово. Когда мы наполнены, да, Иисусом, облечены в Нем через веру и благодать, тогда уже не так сильно хочется физического вот этого удовлетворения и сладострастия, вот как здесь Павел говорит. Уже не так это важно, как я наполнен Христом. Я уже не так переживаю, если мне этого физического наполнения не хватает, да. Я уже не так переживаю, уже не так переживаю. И ссоры я уже тоже не так переживаю, понимаете? Когда я не наполнен Христом, и какая-то ссора, все там, изо всех сил я начинаю там что-то думать, обижаться, защищаться, да. Когда ты наполнен Христом, это уже не так больно, уже не так проблематично. Когда я наполнен Христом, зависть, она уходит. Она уходит. Какая зависть? Все, я уже выше всего. Куда? Все, я достиг. Да? Когда я забыл, что я во Христе, я начинаю смотреть, кто более талантливый, более духовный, более сильный, более красивый, более мудрый и так далее, да? Более одаренный. Там, да? И, вот. Я начинаю завидовать, потому что я забыл, что я во Христе. Мы завидуем, думая, что у нас этого нет, но у нас есть во Христе, если мы вот веру, понимаете? Вот эта вот зависть, ссоры, здесь же про любовь говорится, ссоры, зависть, да, вот эти вот, зависть-то она и она вот все, из-за нее все, конфликты-то идут, облечься в Господа, наполняться Духом, Павел нас призывая, да, не вином, да, а Духом Святым наполняться. Потому что Дух Святой, вот вино, что оно дает? Человек расслабляется, как бы там отключается от каких-то тяжелых мыслей, он ну, отдыхает как-то там, какое-то веселье, эйфория, когда приходится. А когда мы наполняемся Духом Святым, то же самое, только гораздо лучше, по-настоящему надежный этот мир, покой, радость, отдых приходит. И поэтому Павел говорит, наполняйтесь Христом. Это, то есть, наполняться Христом, это не какой-то, вот, сказали наполняться Христом, а как это надо это делать. И для нас это может звучать каким-то бременем. Но это не так. Благодать не так. И Павел не это имел в виду. Вот у тебя есть Христос. Что ты, зачем ты своими силами пытаешься с этим бороться? Наполняйся Христом. Он твой. Все, это дар. Не надо зарабатывать это с неба там или из преисподней Христа. Все, это уже в твоем слове. Проглоти. Христос, вот, все, проглоти, прими его, да. В причастии мы принимаем Христа внутрь нас через веру. Все, это дар. Просто вера нужна. Вот, и когда я наполнен Христом, конечно, зависть, она уходит. Но когда я не наполнен, все, зависть, там, ссоры и желания вот этого сладострастия или удовлетворения по жизни в физическом плане, они вот начинают превалировать. Когда мы наполнены, что мы на мир смотрим по-другому. Когда я наполнен Христом, я вот спокоен на дороге. Даже когда я опаздываю, я спокоен. Я могу пропустить этот длиннющий грузовик. Это как пропустить 5 машин. Я спокойно его пропускаю. Когда я не наполнен Христом, сам по себе, мне надо туда, мне надо успеть, то-то. И есть вот такой, куда ты лезешь? Как бы, да? Из этой полосы, ну куда? Вот такой вот, да? Понимаете, наполненность Христом, и вот эти вот зависть, ссоры, они уходят. Вы не сможете бороться с завистью и ссорами, если вы не наполнены Христом Духом Святым. Вы не сможете. Потому что человек раб греха, он раб зависти. Ну, в принципе, все. Вот сегодня изучение мы такое было. Подчинение властям, потому что благодать, да. Ну и любовь ко всем, да. Потому что, опять же, благодать. И как наполняться Христом. Облекитесь, да, чтобы побороться с завистью, с нелюбовью, нужно не своими силами, но чтобы Христос тебя наполнил. А наполнение Христом происходит через веру. Облекитесь, есть такой призыв, и вот давайте ответим на этот призыв.